уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Как я всем обещала, я свои обещания сдерживаю. У нас здесь Карина Геворгян, и мы говорим про Карабах. Здравствуйте, Карина Александровна.
Добрый день.
Политолог и востоковед. Очень много всего. Тема большая, и под тем тоже много. Тут, конечно, и в целом Карабах, тут и турецкое участие, и политический кризис в Армении, который сразу произошел, и сбитый вертолет, и значение этого договора для Российской Федерации. Вопрос, конечно, в следующем. Почему именно сейчас это произошло? И это действительно наиболее верный ход вот этого конфликта.
Могу только реконструировать, потому что, естественно, не обладаю всей полнотой информации, которой на самом деле не обладают даже те, которые имеют секретную всякую информацию и так далее. То есть понятно, что это до бесконечности можно информационное поле расширять. Но давайте посмотрим без эмоций, что, собственно, благодаря этому соглашению в сухом остатке.
Да.
Российское военное присутствие на Южном Кавказе, сейчас так принято говорить, качественно усилено, легитимно. У России никакой возможности, скажем, ну, предположим, что вот Путин и его окружение, хотя это не так, ну, просто давайте предположим, вот огромные симпатии к армянской стороне и вот конкретно к карабахской стороне. Но никаких инструментов поддержать этих людей у России просто не было. Реально не было. При этом, замечу все-таки, Азербайджан действовал формально на своей территории и полным союзником, задекларированным и реальным Азербайджана была Турция и остается. Это понятно.
Конечно.
Турция – страна НАТО. Давайте это самое, тайна Полишинеля. Кто стоит за спиной у Эрдогана? Ну, мечтающая о былом величии Британская империя.
Ага, так.
Ну, вкратце я замечу, что я все не упрощаю. Считается, что вот британцы у нас сразу говорят США. На самом деле, я на секунду только отвлекусь от темы Карабаха конкретной, но я хочу сказать, что я достаточно давно наблюдаю, это подтверждается многими фактами, что конкуренция и некоторые противоречия между США, вернее, так вот, между Вашингтоном и Лондоном только нарастают. И будут нарастать, дорогие друзья, в той ситуации, в какой сейчас оказывается мир с этой возрастающей турбулентностью. Ну, конкретно говорю, за Эрдоганом стоит Лондон.
Так.
Я не говорю, что вообще не стоят США, то есть не абсолютизируйте мои слова. Я пока только намечаю силовые линии, показываю в чистом виде. А какие надежды у Лондона, это отдельная тема для отдельной передачи. Вот. Но он является инструментом в Старом Свете, и вот на азиатском пространстве Эрдоган стал этим инструментом. Все его ресурсы и силы ему приказано сосредоточить на постсоветском пространстве.
Так.
Именно поэтому, я считаю, учитывая все-таки сложность внутриполитической и экономической и разные прочие ситуации внутри Турции, это все-таки большое государство с достаточно диверсифицированной экономикой и развитой, и самой большой после американской армии, проблемы-то есть. Вот. Кроме всего прочего, я напомню, что после попытки переворота 16-го года, когда якобы там, ну, то ли был, то ли не был, то ли гюленисты, то ли не были гюленисты, неважно сейчас, то ли сам он устроил, сейчас даже не будем это обсуждать, да, то есть то ли это имитация переворота для того, чтобы посадить, но еще до переворота Так. Были арестованы очень высокие генералы Генштаба, в основном военно-морских сил. Огромный урон был нанесен по собственной армии.
Угу.
Вот, то есть это достаточно молодой офицерский состав, когда, условно говоря, майорам удалось быстро перешагнуть и стать полковниками даже. То есть компетенция их еще не была полковничья, я это хотела сказать. То есть есть свои проблемы и внутри турецких вооруженных сил. Так вот, на фоне того, что сейчас произошло, и я считаю, безусловно, это только первый шаг. И дальше говорить о том, что да, Россия, и Россия как серьезная страна, а не какой-то там хулиган, который сегодня сказал одно, завтра другое, будет соблюдать эти соглашения, но в случае их нарушений сторонами у России, соответственно, тоже есть серьезные инструменты, основания очень серьезно ответить. Но теперь есть, понимаете? Раньше этого не было.
Судьба.
Это первое. Ага. Теперь смотрите, турки уходят и покидают часть территории Идлиба. Это известно. Пока я не берусь однозначно судить о том, что это значит, уже противники России и даже некоторые наши внутренние критики, такие жесткие критики, mm-hmm. антипутинские, кровавый режим и прочее, прочее, говорят о том, что вот Путин с Эрдоганом произвел размен, значит, вот Эрдогану Кавказ и Средняя Азия, а Путину Сирия. Вот такие примитивные разговоры. Друзья, это правда, это, ну, на совести пусть остается тех, кто это говорит, которые безответственные твари. Угу. Простите, что так ругаюсь. Это безответственные твари.
Некоторые стремятся к
упрощению
просто.
Да. На самом деле это всерьез свидетельствует о том, что действительно Эрдоган будет сосредоточивать свое внимание на постсоветском, тюркском, условно сейчас говорю, пространстве. Очень интересные данные пришли относительно турецкого спецназа, который проходил подготовку в Казахстане.
Да,
а это важно, mm-hmm. это беспрецедентный случай до этого. Да, военные из Казахстана, там, Киргизии и даже Узбекистана учились в Турции, но не наоборот. Значит, они какую-то спецподготовку, да, получили, mm-hmm. да, прошли, да. Вот, это еще предстоит разговор с властями Казахстана, которые, как мы помним, входят в организацию договора коллективной безопасности. Вот, поэтому, ну, на сегодняшний день это только начало по всем азимутам. Это укрепило и, возможно, потенциально укрепляет позиции России на Ближнем и Среднем Востоке, потому что напряжение, которое эта война в Карабахе вызвала в Иране, вообще не поддается описанию. То есть иранцы такие вооруженные силы сконцентрировали на границе. Им до такой степени уже так вот надоело залетание этих израильских разведывательных беспилотников, которые там в 30 километрах от атомной станции они сбивали и так далее. Потому что для них Азербайджан – это база Израиля и США, как бы получается. Для них все равно Турция – это член
НАТО
и проводник. Они могут,
сказать.
Да, они связаны с Турцией. Понятно, что там мы спорим, здесь рыбу заворачиваем, транзит иранский идет через Турцию. Все понятно, это естественно. Это не упрощенные отношения, это не конфронтация, знаете, такая вот прямо вот в лоб, в лоб. Но иранцев, конечно, очень сильно напрягала эта ситуация. И этот шаг, и я считаю, этот выигрыш потрясающий. Это действительно один шанс был, ну, знаете, как бы, условно говоря, из 100. Да, и действительно, я согласна с теми экспертами, которые говорили, у России не было карт играть в этой игре.
А
вот это был уникальный случай, когда это удалось сделать. Теперь это означает, что наше развитие стратегических отношений с Ираном, а геополитическое положение Ирана таково, что нам все равно какая там власть, лишь бы удовлетворял бы народ, и наши отношения бы развивались. Это очень серьезно, и переходили на иной качественный уровень. Такие шансы у нас есть, пока Иран стойко отстаивает свой суверенитет.
По людям. Теперь очень важно, потому что нам люди много пишут. Вот Серж очень эмоциональные сообщения в течение часа слал. Как бы кто сейчас ни говорил, но армян Россия, значит, сдала по-любому, и хоть с пеной у рта все пусть кричат, но это так. Почему-то в Армении это расценивают как, во-первых, что никто не помог, и плюс еще, значит, своим постом может теперь Пашинян поступиться, что там происходит сейчас? Вот это эмоциональное какое-то заявление? Или кто-то говорил там про братские отношения, кто-то говорил про расчет? Почему-то такие слова употребляются в этом контексте. Мы же понимаем, что комбинация была скорее стратегически важная, понятная и как бы, ну, объяснимая.
Евгения, я всегда стараюсь уходить от такого стиля ведения разговора, но в данном случае именно этому...
Сержу,
автору, да, я хочу сказать, мне, пожалуйста, можете мне не верить, но я конкретно хочу сказать, что даже та помощь, которая неофициальными путями предлагалась руководству Карабаха и руководству Армении, отвергалась. Поверьте мне на слово, просто сейчас. Поверьте мне на слово. Если будет когда-нибудь возможность об этом сказать громко, я об этом скажу. Но сейчас я этого говорить не имею права. Просто поверьте мне на слово. Эта помощь отвергалась. Она была отвергнута. И не один раз. Это я не из одного источника имею. И собственными ушами, собственными глазами, и сама все это... Вот то, при чем я присутствовала. Я, я не, вы знаете, не госчиновник и так далее. Просто поверьте сейчас на слово.
А есть такой еще момент, чтобы от эмоционально...
Поэтому я не потому, что я российская гражданка, страшно хочу понравиться российским властям, я независимый политолог, мне я никак не завишу от грантов государственных.
И негосударственных.
Да, можете проверять, да, и негосударственных. Можете проверять, не найдете, понимаете, не найдете. Вот. Так вот, я говорю, и знаю, что мне за это никаких плюшек не будет сейчас. Я вам говорю... что то, что сейчас эмоционально могут люди себе позволять в Ереване, это глупость. Не впадайте в это от эмоциональности чрезвычайно.
Эмоционально действительно очень много, поэтому, кстати, усиление в Москве я видела и у посольства Азербайджана, и у Рустана Армении вчера это был, тоже наш корреспондент постили. Другой момент. Есть такая теория, что да, стратегически это важно для Российской Федерации, укрепляется, безусловно, присутствие Российской Федерации в Закавказье или на Южном Кавказе, но судьба Карабах и их жителей. Не получается ли так, что сейчас там физически стоят миротворцы, просто чтобы обеспечить безопасный выход людей, потому что фактически они становятся жителями анклава, а как там
Евгения,
жить?
Евгения, стоп.
Нет?
Мирные жители
да.
из Карабаха в связи с зубодробительной войной вот. И практически просто с тем, что...
Стирали с лица земли
вот
города,
именно, город населенные пункты. Фьорд, он был цветущий город, он выглядел лучше, чем любой город в Армении, даже Ереван. Это была цветущая земля, она сейчас раскатана, понимаете, в руины. Значит, давайте порассуждаем только после того, как будет представлен план восстановления Карабаха, потому что людям некуда сейчас возвращаться.
Но
они не могут
остался.
Возвращаться с детьми зимой в руины.
Это понятно. Вот в том-то и дело, что есть такое представление.
А это означает, что нужно восстанавливать. Что нужно восстанавливать? Инфраструктуру
конечно.
Сначала. Потом восстанавливать жилье. Ну, потому что как без газа, без воды, без электричества ничего не получится.
Конечно.
Вы посмотрите, какой урон этому всему нанесен. Кто за это будет платить? Это большой вопрос. И кто будет восстанавливать Нагорный Карабах?
И вопрос для кого?
И на самом деле это вопрос уже международных судов. Потому что то, что по приказу, не знаю, самого ли Алиева и так далее, но... военные
фосфорные,
со стороны да? Баку разнесли мирные и гражданские инфраструктуры, это уже вопрос для очень серьезного предъявления претензий.
Думаете, будет разбирательство?
Уверена.
Да?
Я уверена, что будет. Вот пусть на это направят сейчас свою энергию. Более того, я совершенно уверена в том, что, наконец... Та самая диаспора, которая очень громко и мило шумела флагами, махала и там добивалась, и в основном все-таки вела себя демонстративно, наконец тоже проявится и не откажет, а сейчас на совершенно легитимной основе, и не будет никаких санкций, даже вот американским армянам даже санкций не будет, что они действуют. Но да, вот теперь это такая территория, есть соглашение, и это соглашение, соответственную регистрацию должно пройти в международных инстанциях и так далее. А его поприветствовали уже, вы знаете, то есть тогда те же западные лидеры, да, по крайней мере, Макрон тоже его легитимизировал, это заявление, ну и слава богу. Вот теперь можно затевать. Это, да, это долгий процесс, но они могут быстро начать это восстановление.
Но статус все равно отложит уже, получается. То есть как бы сейчас решение по вот этим районам принято, а статус самого Карабаха опять отложен. Никто его не... Как, что там будет?
Евгения, я бы хотела сказать следующее. Понимаете, планировать... Я, по-моему, даже в вашем и одном из ваших эфиров этот пример приводила. Мы вступаем в эпоху, возможно, даже более крутую, чем та, которая была 100 лет назад.
Да, я помню, да.
Мы сейчас, условно говоря, где-то... Ну... около 14-го года. Это не значит, что будет эта мировая война, так вот так, как тогда было. Я сейчас о другом. Угу. Но, понимаете, планировать, что будет через 10 лет, я не думаю, что Австро-Венгерская империя или Османская империя или Российская империя планировали то, что с ними произошло.
Да, но при этом современным политикам...
Я еще раз говорю, да. Давайте не будем делать скоропалительные выводы. Сейчас на оперативном уровне, в сухом остатке, Россия показала, что у нее есть интересы и проблемы безопасности по внешнему, ближнему внешнему контуру не игнорируются руководством России. Это дает серьезные надежды, это дает надежды на то, что и... Донбасс. Мне, правда, меня военные, с которыми я разговаривала, уверяли в том, что на Донбасс бесполезно наступать, что там все так хорошо организовано, что ай-яй-яй, мало не покажется, что никакая там украинская армия, кто бы ей не помогал бы, ничего там...
Сделать не может?
Да, никакие плюшки ее там не ждут, но я-то вижу, и я читаю в том числе ресурсы, открытые ресурсы из Донецка, я говорила о том, что Карабах будет синхронизирован с Донбассом, и скопление тяжелой техники на линии соприкосновения в Донбассе идет. А сейчас закупаются ударные турецкие беспилотники «Байрактары». Да, можно на Донбасс поставить системы РЭП, эти «Красухи», или я не знаю, как там еще что ставить, да. Вот, да, но вы знаете, это все не безобидные штуки, да, мы понимаем это. Вот, поэтому давайте рассматривать весь этот контур, то есть...
Приходится все равно рассматривать с точки зрения тактики, да.
Чего еще пишут?
Не стратегии, а тактики. Много чего пишут. Я почему говорю про то, что будет дальше, потому что современным политикам ставят в упрек то, что они как бы тактически действуют, а стратегии не прослеживаются. Ну, потому что горизонт планирования очень низкий, как представляется. Ну, невозможно сразу все. Это эпоха турбулентности как раз, пожалуйста. Но почему-то, видимо, опираясь на исторические какие-то параллели, давая, что делая этот шаг, все предвидели, что будет потом и так далее. Но мне кажется, это разговор в пользу бедных, по крайней мере, в такой период.
Вот вы упомянули... Евгения, относительно того, что вот еще до эфира вы упомянули, да, вот вообще никакой информации про это соглашение
не было. Мне как информационщику, правда, это было удивительно. Я привыкла, что есть источник, сообщил и так далее.
А Сирия, когда произошла, было?
Нет. Кстати, нет. 2015 год, да, я помню этот день.
Ну, это же качественный переход на геополитический уровень.
Не забывайте.
Да.
Это правда.
Ну и здесь то же самое.
Но невозможно, знаете как, отделаться даже не от конспирологии, а просто вот сопоставления фактов. Все произошло примерно в одно время. В 19.55 примерно пришло сообщение, что сбит вертолет.
Он раньше был сбит.
Ну, сообщение в СМИ, я имею в виду, пришло.
Да, но он сбит был раньше.
Сбит был раньше, да. Я вспоминаю сразу ситуацию 2015 года. Су-24, F-16 сбивают. Угу. Туркоман добивает летчика. Тогда Россия расценила это как удар в спину. Это действительно была формулировка.
Он был... Да. Я не помню, был ли он туркоманом. Он был из серых туркоманов. Волков. Он был из организации «Серые волки», которая сейчас во Франции заявлена как террористическая.
Вот. Теперь Ми-24. Быстро Азербайджан признает, что, значит, они сбили. Говорят, что случайно, но за Азербайджаном стоит Турция. И логичный вопрос. А это не получился удар в спину по касательной?
Со стороны Азербайджана?
Со стороны Турции. Не могло это быть? Или это действительно какая-то случайность? Мы не можем все равно от конспирологии избавиться. Может быть, это мешает в понимании ситуации?
Странный дам ответ.
Давайте.
Не прямой, но я думаю, что да. все меня поймут. Шла вот эта вот зубодробительная жуткая война в Карабахе.
Угу.
И действительно, там-то, в общем, стояли армяне, мальчишки или 60-летние и прочие волонтеры. Я сама, ну, действительно знаю там человека, который с сыном, ему 60 лет, вот он с единственным сыном, он туда поехал, угу. там, и все такое. Но я напомню, то, что на той стороне воюют террористы из Сирии, прям настоящие бармалеи, это было признано США, Францией, Россией. Это сказал, об этом сказал Нарышкин.
Что-то, да, группировки
это было сказано в открытую. Правильно?
Угу, угу.
Это было подтверждено даже такими, ну, прям скажем, не друзьями, да, вроде как бы получается, да, как тремя странами.
Иностранными агентствами, да. в том числе, да,
да
кстати,
да,
иностранные
да.
агентства.
Все вдруг почему-то однозначно это подтвердили.
Так.
Ну, видимо, чтобы Эрдогану в жизнь медом не казалось, и все. Лондон нет, Лондон очень его, значит, пестует, конечно. Настолько пестует, что когда там Макрон с греками чуть не до вооруженного конфликта вокруг Кипра дошло, значит, Макрон с греками, а у Эрдогана, ну, тоже никто не афишировал, а с Эрдоганом британцы, военно-морские силы.
Угу.
Вот так вот они, представляете, да, члены НАТО, так и выстроились друг против друга. Ну, правда, так. до войны не дошло тоже, слава богу. Или не слава богу. Простите, пожалуйста, конечно, за цинизм. Значит, но, я напомню, а что... Да, какой-то неопознанный самолет ударил в Сирии по каким-то там бармалеям турецким. И так все называли, что-то у них был парад. Они, да, они собирались как раз, по-моему, туда же, на тот же фронт отправляться. Ну, был же удар нанесен. Uh-huh. Хорошо, предположим, его Асад нанес.
Так. Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Все возможно.
Да,
будем
поэтому,
говорить так.
Поэтому, ну, понятно, что матом не должны лидеры стран переходить на язык гопников, понимаете? Mm-hmm. Ну, все-таки, да. Ну, как-то у нас это, мы в старом мире живем, да. Эрдоган там на внутреннем поле очень много чего говорит, но все-таки на дипломатическом поле и во время переговоров он всегда придерживается дипломатического протокола, за рамки его не выходит и выражает mm-hmm. всяческий респект и так далее. В этом смысле надо сказать, что турецкая дипломатия имеет очень давнюю, одна
традиция.
Из лучших в мире. Mm-hmm. Да, нет, серьезно, я говорю mm-hmm. серьезно, так и есть. Вот. А в реальности что на земле происходит?
Угу.
Давайте принимать во внимание. И если от нас эти факты не только не скрывают, да, но как бы они заявляются, они становятся достоянием наших обществ, ну, судите дальше, граждане, судите сами. Ну, не требуйте, конечно, чтобы лидеры стран в телефонном разговоре друг друга бы грязью поливали или матом бы ругали. Ну, наверное, это все-таки это лишнее. И более того, зачем нужно демонстративное поведение?
Нет, язык жестов есть такая.
Конечно,
штука,
да.
Еще язык жестов.
Поэтому, да, разбирательство по этому делу будет. Постольку, поскольку мы с вами, Евгения, не военные люди, но я думаю, что военным и так все ясно. Вот, даже мне много чего ясно, потому что рассказывать о том, что, ой, извините, не разглядели, случайно сбили,
да,
да, но они как-то, там, извините,
да.
но на самом деле еще там есть одна интересная деталь.
Угу.
А тот, кто это сделал, по крайней мере, заказчик этого преступления.
Вертолет,
вот,
вы имеете в виду?
Да,
да, кто сбил вертолет.
Да,
ага.
Да, да, того, кто заказал сбивание нашего вертолета, он, по крайней мере, не озаботился тем, чтобы эти люди, которые там наблюдали за всем за этим, не выложили в интернет, а они выложили в интернет свое безумное ликование по этому поводу.
Угу.
Вот, так что даже уже в интернете этот ролик гуляет о том, как они ликуют и свистят, потому что победа, понимаете?
Да, давайте продолжим после новостей. У нас Карине Геворгян, программа «Умные парни». Новости, потом вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.35 в столице. Программа «Умные парни». Продолжаем с Карине Геворгян, политологом и востоковедом. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. Чисто юридически, Карина Александровна, у вас есть понимание, почему срок 5 лет? Ну, правда, с автоматической пролонгацией вот этого, вот этого соглашения, правильно назвать его?
Я думаю, что это просто существующая форма. Кроме всего прочего, ну, это, конечно, элемент договоренности в любом случае, но это существующая форма для подобного рода соглашения. Вот и все, да.
7373948. Так, дестабилизация Армении кому выгодна? Зарагоза пишет. Ну, видимо, опираясь на то, что там сейчас происходит.
Ну, прежде всего, была ли стабильность, хочется спросить.
Да, главное.
Вы понимаете, при таком, ну, вы знаете, Евгения, у меня внуки в международной школе там в Армении учатся, да, поэтому я оттуда имею информацию от дочери, от 18-летней внучки и так далее, которая там волонтером работала, и носят они обеды, там делают, и кормят этих беженцев и так далее. Ребята, какая стабильность, вы о чем говорите? Вы понимаете, что там происходит сейчас? В том числе на улицах Еревана.
Чутка видели, вот скажем так. Чутка видели в интернете, да.
Это катастрофа. Какая стабильность? Там ее и так нету. Плюс ко всему, ну, я говорю, да, ну, не знаю, семья в Канаде, там, нет, жена и сын вроде бы в Армении, а дочери в Канаде, это тоже серьезная информация. Во всяком случае, я ее получила из уст таких людей, которые шутки не шутят, понимаете. Вот, а где он сам-то? Небось, где? В американском посольстве сидит?
Знаете как, видео публикуют в Фейсбуке. Вот что я готова сказать.
Да.
Это вот единственное, что есть. Но никто к нации особенно не обращался.
Я предполагаю два места, где он может быть. Ну так. Нет, может быть и больше, но как бы вот судя по... Это может быть Министерство обороны и может быть посольство Соединенных Штатов.
Так.
Вот.
Но в Минобороны, а военные, да, это за него?
Вот. Но в Минобороны, я думаю, что давайте исключать такие. Значит, так просто, наверное, не спрячется. Вот. И я думаю, что в Минобороне много уже, во всяком случае, старшего там и состава офицерского, наверное, которые все понимают и которые понимают, что это такое. Да давайте назовем вещи своими именами. Но это правда предательство, понимаете? И не надо предъявлять счет российской стране, еще раз говорю.
Страны
от
Пашиняна.
Любой помощи, даже возможной помощи, правительство Пашиняна отказывалось. Они не обращались за помощью, а даже после обстрелов территории и гибели людей на собственной территории Армении. Да, это были дистанционные удары, то есть прямого,
имеете в виду.
Да, прямого вторжения не было. Ну, извините, этот казус Белли, этого было достаточно, по крайней мере, для того, чтобы сказать, ах, Москва, у нас там подписано, и так, во всяком случае, ну, тогда бы вы и обвинили, но он же не обращался. Он ни разу не обратился.
Он всегда говорит, не время,
нет, не надо, сами разберемся. Это же правда.
Теперь вопрос. Вот смотрите, прям заявление сейчас...
Слушайте, как я эмоционально говорю.
Ну, нормально.
Не, надо успокоить.
Пока успокаиваетесь, я вам заявление сейчас прочитаю. Значит, в ОДКБ приветствует установление мира в Карабахском регионе. Генсек говорит, насколько это мир, насколько он прочен. Вопрос сразу возникает. И второе сообщение. Алиев заявил об окончании войны в Карабахе. По его словам, Азербайджан победил. Это все, что нужно было Азербайджану? Как бы все или нет? Вот с вашей точки зрения.
Понимаете, сейчас не будем касаться внутреннего расклада, да,
мы об этом говорили тоже с вами, да, жизни. Да, что там.
Хочется моим соплеменникам или даже мне лично, там, чтобы вот вообще этой проблемы бы не было бы, не было бы такого ожесточения. Ну, азербайджанцам хочется, чтобы никаких армян там в регионе не было, армянам хочется, чтобы никаких азербайджанцев не было. Ну, ребят, ну, давайте, да, как-то придется смириться с тем, что так вот не получится. Значит, туркам всех армян вырезать не дадут, и очередной раз Россия это показала, и вопрос об этом сразу возник, не случайно на Валдайском форуме Путин вспомнил и Сумгаит, и прочее, и так далее. И Россия признает геноцид армян, кстати. США не признают, а Россия признает, так что... Причем в 95-м году признал. Uh-huh. И, кстати, это было повторное, потому что до этого просто не было термин, юридического термина геноцид, но надо сказать, что и Российская Дума царская еще это дело признавал как преступление против человечности. Так что в данном случае последовательная uh-huh. политика была. Советский Союз молчал по этому поводу, но не возражали центральные власти против установления мемориала, создания музея геноцида. И в самой Армении никого не задерживали, не арестовывали 24 апреля, когда люди потоком шли и со всего мира приезжали почтить память погибших вот в 15-м, угу. ну, во время геноцида, там, 15-18 ну, года, да, и так далее. Вот, ну, а когда независимая страна стала, я вам говорю, что в 95-м угу. Россия уже это признала, что забот, знаете, все-таки, наверное, много было разных других забот, но, тем не менее, вот это вот следует отметить. Вот, поэтому этого не произойдет. То, что фактически Эрдоган осуществлял аншлюс Азербайджана, это аншлюс, это присоединение, это то, что Гитлер сделал с Австрией в свое время, что, надо сказать, австрийцев разозлил все-таки uh-huh, серьезно, uh-huh. хотя там свои нацисты были, но тем не менее, это их оскорбило очень. Вот, и фактически он это осуществлял. И Нахичевань, например, эксклав Азербайджана, они спокойно там уже в медиа закрашивали цветом Турции. Вот. И по большому счету, в общем-то, Алиев оказался загнанным в очень узкий коридор возможностей Эрдоганом. Сейчас мне кажется, что лично он, по крайней мере, несколько... повысил, у него появилась возможность с этим соглашением повысить угу. свой суверенитет, потому что дальше победы победы, но он мог бы остаться номинальным лидером, а правили бы у него турки, как в его генштабе турецкие офицеры. Это, в общем, информация, которая тоже тайна Полишинели, она была известна хорошо, да. Вот, поэтому, ну, это большой еще вопрос. А сегодня, ну, да, вот, я считаю, что непродуманно со стороны Баку потворствование такому широкому празднованию Дня флага и победы в России, вот, это было необдуманный жест, и угу. который, я думаю, пока, во всяком случае, в ближайшее время создает негативный фон для азербайджанцев угу. в целом.
Я сразу хочу, прошу прощения, Карина Санна, обратиться к тем людям, которые пишут с иностранных номеров, причем и с той, и с другой стороны. Я вижу это по сообщениям, и тут не надо быть аналитиком, чтобы проследить, да, кто откуда пишет. Товарищи, последнее дело, во-первых, обвинять людей, которые сидят в Москве, граждан Российской Федерации, и которые работают здесь, в России, обвинять в том, что произошло сейчас в Нагорном Карабахе, а точнее, значит, свою злость вываливать на ведущих, звукорежиссеров и аналитиков, которые сюда приходят. Вот это единственное, что я хочу сказать. Пожалуйста, вы зачем мне это пишете? Я все равно это в эфире не буду зачитывать, безусловно. Ваши угрозы будут передаваться куда надо, в конце концов. А с другой стороны, хотите что-то, пожалуйста, сформируйте свои вопросы, артикулируйте их в нормальные фразы, чтобы я их могла зачитать в эфире. Все, потому что зачем вы мне это пишете? Я, честно говоря, не очень понимаю. Злобище свое сливаете? Ну, вообще, после драки кулаками не машет. Так, кто теперь будет, получается, жить в Карабахе? Армяне или азербайджанцы? Или вместе? Как это все себе представляют? А непонятно. Мы же с вами говорим, что тактический ход совершен, а что будет дальше, непонятно.
Не знаю, почему вам непонятно. Если Владимир Владимирович имеющий уши да слышит, угу. если он говорит, когда там был задан вопрос, ведь СМИ Азербайджана и Турции заявили, что там будут турецкие миротворцы. Я вам честно скажу, я чуть инфаркт не получил. На этой почве, потому что вот все они сообщили. Ну, на следующий день последовало очень интересное опровержение с Пескова и выступление, угу. в своем выступлении ШОС. Внимательно слушайте, что сказал Владимир Владимирович Путин. Он сказал, что мониторинговая
миссия
турецкая будет расположена на территории Азербайджана. Точка. Да. Вернее, запятая. А дальше было сказано, а не Карабаха.
Так.
Евгения, я на все ответила.
Да. Все. Безусловно. Главное, чтобы поняли.
Да.
Понимаете?
Азербайджана, а не Карабаха. Понятно?
Да, и Дмитрий Песков потом следом сказал, нет речи о совместных миротворческих силах.
Что это означает? Да. Это означает, что статус Нагорного Карабаха как территории, бывшей территории Азербайджана, будет обсуждаться уже совершенно на ином уровне. После всего того, что произошло, и в том числе, напоминаю, после всех тех преступлений, которые эта военщина там совершила, раскатав мирные районы в том числе, и нанеся ущерб мирной инфраструктуре и убив мирных жителей и так далее. Это большой-большой вопрос. Совершив это преступление, те, кто его совершил, уже не имеют права предъявлять претензии.
Юстас, оставляет ли последнее мирное соглашение, ну, в смысле, вот это, по Карабаху, право Армении на реванш? Внезапно.
Я согласна с коллегой Жилиным. И сказать вам сейчас, а вы знаете, нет, это не есть мой план, потому что я не являюсь премьер-министром Армении. Вот. И поверьте, у меня только один паспорт российский. Приходится, да, оправдываться в таком плане. Но а кто может отнять право на реванш? Вот скажите, какая инстанция-то может отнять это право на реванш?
Почему-то люди заранее хотят все знать.
Знаете, вот понимаете, сразу победа по римской поговорке делает победителя глупым, а побежденного злым. Я считаю, что если сейчас армянская сторона будет проводить разбор полетов, который провела азербайджанская сторона после войны, окончившейся в 1994 году,
то там сменится премьер-министр, как минимум. Ну так.
Все ведь было подписано мирное соглашение, да. Война прекратилась, 30 лет никакой войны не было. Что там Эрдоган говорил, я могу себе позволить, я не дипломат, да, что там он молол, 30 лет вы не могли ничего сделать, извини, дорогой, уходи с Кипра тогда, ты там с 1974 года сидишь, и военную базу там себе устроил, и британцы тебя покрывают. И
поэтому
чего?
Никто, кстати, ООН даже не задает.
Да, и никто этот конфликт и вообще. И никакой войны там вроде нет. И тебя не выгоняют никак. Чего ты влез-то в это? Тоже нашел вообще. Понимаешь, чья бы корова мычала. Извините, пожалуйста, за такой резкий тон совсем. Я даже удивляюсь, зачем он это, вот эту риторику использовал. Видимо, он считал себя абсолютно, считает себя настолько безнаказанным. Но это не безобидные штуки. Ему этот Кипр, он еще получит этот Кипр. Я вас уверяю, это тоже только начало, да. Он получит по Кипру.
То есть мы вступаем в какую-то, знаете, глобальную, хочется рассуждать, в какую-то, да, новую
уже
эпоху.
Уже подбираются к этой теме, и я понимаю. Во всяком случае, у него есть шанс за Кипр получить.
У него есть шанс за Кипр
получить. Да, ты поддержала Азербайджан, его это целостность, вот теперь давай поддерживать целостность Кипра. Никто не признает Турецкую Республику Северного Кипра, кроме, кстати, Нахичевани.
7373948. Да, я помню, в прошлом эфире мы с вами об этом тоже подробно говорили.
Какая вы памятливая.
Да, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Карина, большое спасибо вам за профессиональный анализ. И прошу ответить на такой вопрос. Есть ли у вас какие-то контраргументы против такого развития событий, да, что Пашинян специально поставлен так называемым теневым правительством глобальным для того, чтобы сдать Карабах и обеспечить проведение нефтепровода, выгодного и Азербайджану, и Турции.
Напрямую, понятно.
Ну, один нефтепровод, как вы знаете, проходит, и это BP, это British Petroleum, да, то есть Баку, Тбилиси, Джейхан, и построен он давно, и еще договор на эту тему был заключен отцом Ильхам Алиев. Давайте совсем на чистоту скажу следующее. Давайте наблюдать за тенденциями. Когда вы наблюдаете за тенденциями, это как-то освобождает от такой конспирологической... Я не потому, что конспирология плоха. Конечно, везде заговоры существуют. Заговоры, сговоры. Это что такое сегодняшний западный мир, как не картельный сговор? Просто преступный картельный сговор. Вот и все. Давайте вещи тоже назовем своими именами.
А было по-другому?
Ну, вы знаете, нет. Бывает картельное соглашение.
Оно
имеет иной несколько статус, а картельный сговор вообще преступное. Да, вот в данном случае мы имеем все в мире, имеем картельный сговор. Тенденция такова, что Турция фактически отказалась от поставок, ну, резко снизила закупки российского газа. На этом мы терпим убытки, потому что построили трубы на свои деньги. Вот, в основном, да, поставляем газ. Ну, что любопытно, оказывается, я не знала этого, турецкий НПЗ покупал нефть у Роснефти, нефти 3,5 миллиона тонн. Ну, казалось бы, не так много, но и немало, знаете, на 3 миллиона жителей, вот, достаточно, да. Тоже отказалась не вот дня за три до начала войны в Карабахе. Вот, я на это тоже обратила внимание. Значит, что как бы зависимость от энергоносителей из России Турция снижает. И всячески пытается от этого уйти. Это значит, у нас, извиняюсь, на почти да, криминальном сленге просто собираются кинуть через бедро. Нам это выгодно? Нет. Мы не можем допустить строительство новых коммуникаций. Теперь, что касается Пашиняна. А давайте, знаете, в какой-то степени неважно, является ли он ставленником, не является, или его разыгрывают в темное, он такой прекрасный наивный романтик. Вот.
Два года
какая
назад
нам с вами разница? Нам с вами важен Рузвельтат. Вот. Я вижу следующую тенденцию. Уж больно, понимаете, интересно системное сходство между Пашиняном, Чапутовой в Словакии, которую вообще никто не знал, и вообще непонятно каким-то левым электронным образом, как эта женщина, мой приятель в Словакии, 7 миллионов проживает. Он говорит, слушайте, говорит, я, говорит, ну, всех опрашивал, всех вообще опрашивал. За нее вообще ни один человек мне не ответил. Говорит, я не знаю, кто за нее голосовал. Они все оказались в шоке совершенно. Их за нас просто провели. Mm-hmm. Вот такая Чапутова. Если я не ошибаюсь, в Словении шут, комик, такой предшественник Зеленского на Украине, до этого еще выиграл тоже какие-то выборы. Потом Зеленский комик пришел и так далее, и тому подобное. Ну, понимаете, как это в том анекдоте про Чукчу. Тенденция, однако.
Я поняла вас. 7373948, телефон прямого эфира по поводу Турции и России. Сейчас статус-кво, с вашей точки зрения, и как бы паритет определенный закреплен на, ну, Южном Кавказе, да, за Кавказе, Южный Кавказ, между Россией и Турцией, как дальше-то будет? Все равно же это скорее соперничество какое-то.
Ну, я думаю, что в разных штабах с закрытыми дверями, ну, недружественных Москве, скажем так, или имеющих какие-то корыстные цели что-то у России отобрать, как-то ее ослабить, усилиться самому и так далее, урвать что-то. Это нормально, вы понимаете, на то и щуку, чтобы карась не дремал, мы тоже не должны сидеть расслабившись.
Гуманизм как-то правильная идея.
Не-не, гуманизм это в обществе, это мы должны...
Но да, не в политике.
Да, мы с вами, да, но не в политике и не в интересах государства и его безопасности, и нашей безопасности. Наверное, они сейчас сидят, я думаю, разрабатывают спецоперации по проведению такой провокации, сякой. Я думаю, что это все уверено в том, что спецслужбы самые разные, включая Ричарда Мура, главу МИ-6, разрабатываются эти сценарии. Не сомневайтесь. Вот, точно так же сейчас они наверняка и с турками советуются, благо у них отношения очень близкие. Я уверена, что и в Азербайджане там кто-то на эти темы размышляет. Не, не, ни в коем случае не, там, не, не говорю первое лицо, я никого не обвиняю, просто говорю, что это неизбежно. Вот. И мы тоже не должны дремать, и наша контрразведка не должна дремать. И вот эти сценарии тоже, возможные сценарии провокации рассматривать. Поэтому для предупреждения этих провокаций, в общем-то, достаточно ясно Россия в 2008 году показала. Мы очень долго говорили о территориальной целостности Грузии. Я сама была в это время экспертом Комитета по делам СНГ и на постоянной основе там находилась. В Государственной Думе тогда как-то очень живенько в 90-е жизнь шла там. Сколько было заседаний, присутствовали, ну, люди страдают. Ну, все понимали, понимаете, да. Евгения? Все понимали. При этом МИДовец выступает, мы за территориальную целостность Грузии, все тема закрыта.
Угу.
Так и где вы видите?
Ну, да.
Обидели наших миротворцев. Нет, я осетин пусть на меня не обижаются. Понятно, что мы с болью, естественно. Да и в обществе, и поверьте, да, тут это совершенно искренне говорю. Вот, но обидели наших... Я сейчас говорю о политике.
Да.
Обидели наших миротворцев, убили наших миротворцев. Вы замахнулись на наших миротворцев. Вот чем это чревато.
А, так, ДЕ предполагает, какова вообще отношение... Спрашивает Макрона ко всему происходящему, потому что Макрон много чего говорил, ну, в контексте того, что армянская диаспора очень широкая, большая во Франции.
Знаете, диаспора, хотели от диаспора нее, диаспорой, ну вот, например, Азербайджан и Турция. Азербайджан 30 миллионов долларов платил лоббинговой компании в США. В США есть закон. Узаконенный лоббизм, да. Вот. Армения не имела такой, не платила никакой лоббистской компании в США. Турция еще больше платила, и ни одной, кстати, компании, там несколько компаний лоббировали интересы Турции в государственных структурах США. А, вот. Так вот, интересно, что даже армянская община Америки не имеет никаких договоров ни с какими лоббистскими компаниями. Она не занимается лоббизмом.
Внезапно, честно говоря.
Лоббизмом в Соединенных Штатах можно заниматься только легально. То есть если человек не заключил вот соответствующего юридического. А таких договоров нет. Я узнавала это, пусть это никого не удивляет. Поэтому все это выйти, помахать флагами, бла-бла. Ну, где-то даже там помочь, если очень искренне люди, которые там фонды и так далее. Вот. Но люди живут своей жизнью, и вообще у них в Америке сейчас голова болит. Основная масса армян проживает в Калифорнии, а вы знаете, что там делается. Вот, им сейчас, у них там своя война, как бы, да, они все граждане этой страны. Вот, поэтому, что касается Франции, почти то же самое, да, хотя надо сказать, что в бизнесе, в французском и отчасти чуть-чуть в медиасфере, где в основном, как ни странно, очень сильно как раз при всем при том, что евреи покинули Францию, в основном старые общины еврейские, великолепные, еще средневековые и так далее покинули. Но вот в медиасфере как-то вот... Ну и армянская составляющая имеет место быть во Франции. Вот, я не знаю, что сможет в этой ситуации сделать Макрон. Его шантажируют исламистами. Ситуация очень непростая, и мне Францию безумно жаль. Вот, в любом случае, в конце концов, коренное французское население, принимающее и так далее, в общем, не выбирало себе такую судьбу, по большому счету. Ее выбрали французские политики, которых выбрало, наверное, это население. Ну, что захотели, ты этого хотел, Жорж Данден. Ну вот, но сейчас они решают эти проблемы. Поэтому, ну что, ну если они такие крутые, ну пусть признают там Карабах, если они так на армянской стороне выступают.
Димитриус, это сразу вспоминается, знаете, заявление бизнесмена сначала армянского, по-моему, потом азербайджанского, или наоборот, который здесь имеет бизнес широкий, что вот, надо помочь и так далее. Там призывы к Российской Федерации, тоже вопрос. А Димитриус говорит, а будет ли возможность и это не первое сообщение, услышать альтернативную версию, например, представителя азербайджанской диаспоры. Я вам так скажу, Димитриус, что присутствующие в студии не представители диаспор, а граждане Российской Федерации. Во-вторых, просто зарисовка. Когда история в Карабахе началась, посол Армянской Республики, посол Армении в эфир вышел легко, посол Азербайджанской Республики почему-то сказал, что комментариев не дает и никому не давал, и только было официальное заявление, значит, на сайте МИДа. Для всех эфир есть. Вопрос, кто согласен, кто нет. И почему, самое
Евгения,
главное.
Я прошу прощения, но да. Я понимаю упреки, но, вы знаете, все-таки излишняя акцентуация на моей этничности, ну, по меньшей мере, несправедливо, конечно. Знаете, потому что я востоковед и специалист по региону.
Это опять тенденция к упрощению, к сожалению.
Да,
это все равно, что мне с фамилией Волгина, да, нельзя вообще про Армению и Карабах говорить, а нашему звукорежиссеру по фамилии Мейрзон тоже вообще ничего не надо про это говорить.
Ну, я понимаю, так. Да, но, вы знаете, давайте услышьте мысли, mm-hmm. как бы, да. И я на сегодняшний день не являюсь кустарным лоббистом какого-то армянского, да, капитала или интернационала и так далее. Uh-huh. Если вам кажется, что я таковой являюсь, это проигнорируйте, но выслушайте то, что я говорю. Некоторые вещи я говорю очень серьезные, поверьте. Будучи человеком информированным, компетентным, хорошо понимая тенденции в регионе. Uh-huh. Если вы думаете, что у меня нет диалога, например, не столько с азербайджанскими, сколько с турецкими коллегами, то вы глубоко ошибаетесь. Но я тоже говорю им все в лицо.
Карина Геворгян, политолог, востоковед. И, товарищи, давайте сохранять критичность. Сознание это поможет всем осознать, что вообще сейчас происходит. Новости, потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем счастливо.
Bye.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».